Мы продолжаем изучать первое послание Петра. Откройте, пожалуйста, ваши Библии. И мы остановились в прошлый раз, если вы помните, на 20 стихе. Мы говорили о 19 и 20 стихах, где апостол Петр начал эту тему. Он как бы ввел нас в эту важную тему. Тему скорби, тему трудностей, тему переживаний, которые наполняют жизнь верующих людей очень часто в разных обстоятельствах. И поэтому апостол Петр пишет здесь для того, чтобы научить нас правильно жить. Мы подчеркивали, что Иисус Христос, спасая душу, Он не забирает ее на небеса сразу, Он позволяет ей жить, позволяет жить в этом несовершенном мире, который наполнен несовершенными людьми, который даже в том случае, если эти люди стали верующими, стали христианами, они все равно несовершенны, они находятся в процессе внутреннего преображения, они находятся в процессе роста, и у них это точно, абсолютно точно, что у них есть свои недостатки, есть свои трудности, есть свои какие-то вещи, которые неприятны, или они создают нам определенную сложность, определенную неприятность в жизни. Так вот, апостол Петр, заботясь о людях, которые жили тогда, и они, поверьте мне, жили гораздо в более сложных обстоятельствах, апостол Петр заботится о том, чтобы мы могли правильно жить в этих обстоятельствах. Чтобы, несмотря на наши скорби, несмотря на те трудности, которые вас посещают, на то, с чем вы сегодня пришли сюда в церковь, и у вас, возможно, где-то там, on the back of your mind, где-то там в вашем подсознании вращаются эти факты, которые, может быть, вы даже не можете сформулировать, но которые ваше общее состояние делает такое немножко напряженным, анези. Мы сегодня обращаемся к тексту, который позволяет нам находить правильные решения. И, друзья мои, это абсолютно точно. Я лично, изучая эти стихи, я получаю огромное благословение для своей собственной души. Я просто чуть ли не физически ощущаю этот процесс, когда Бог берет и этими стихами изменяет внутреннюю структуру. Меня самого прежде всего. Я абсолютно уверен, эти тексты будут благословением для каждого присутствующего здесь. Мы говорили в прошлый раз о том, что есть страдания, которые Писание называет, апостол Петр называет богоугодными страданиями. То есть не все страдания богоугодные. Некоторые страдания, и эти страдания отличаются тем, что они, во-первых, должны быть несправедливыми, то есть незаслуженными нами. Если мы сами заслужили страдания, то мы просто несем последствия своего неправильного действия или неправильных каких-то слов. Это первое. И второе, эти страдания должны быть во имя Божие, то есть они должны быть вызваны нашими действиями, которые совершены во имя Божие. Не во имя себя самого, не во имя своего народа, не во имя великой справедливости, а во имя Иисуса Христа. Вот тогда, если мы сталкиваемся с давлением, с какого-то рода препятствиями или преследованием, вот это страдание называется угодным Богу. И мы подробно говорили, почему такое страдание угодно Богу, потому что страдания, такие страдания, они служат, во-первых, инструментом нашего преображения в образ Иисуса Христа. Помните, мы говорили, что они позволяют умерщвлять свое «я», они освобождают от привязанности к земному и направляют наши взоры в небеса. Они, такие страдания, открывают возможность для духовного роста, то есть мы все растем под нагрузкой. Мы растем только тогда, когда есть определенное давление, когда мы поступаем правильно. И помните, когда мы растем? Я подробно говорил об этом. Для того, чтобы расти в трудностях, для этого нам нужно точно знать, первое, точно знать, что Бог хочет, какое Божье решение, какая Божья истина, какой Божий принцип, касающийся или объясняющий данную ситуацию. Это первое. Нам нужно точно знать практическое применение божественной истины в нашей ситуации. Это первое. И второе. Нам нужно действовать так. Вот тогда будет рост. То есть, когда давление обрушилось на тебя, и ты знаешь, как поступить точно, и ты, поклоняясь Богу, перешагиваешь свое «я», побеждаешь свой страх, освобождаешься от стеснения, от всяких разных вещей, которые неправильны, и ты делаешь шаг в правильном направлении, вот ты чуть-чуть становишься сильнее. Второе. Эти страдания, они служат инструментом нашего влияния на людей, которые нас окружают. Опять-таки, мы говорили об этом в прошлый раз, они демонстрируют истинную ценность Божьих принципов. Второе, дальше, они демонстрируют настоящее посвящение Богу. То есть, когда люди видят, насколько мы ценим Бога и Его истину и жизнь Его, они тогда понимают, что это действительно то, что ценно. По-другому это трудно им понять. И они, в конце концов, являются возможностью показать характер Иисуса Христа. И последнее, самое последнее, такие богоугодные страдания, они служат инструментом нашего прославления во Христе, то есть они ведут нас к вечной славе со Христом. И если вы не были в прошлое собрание, пожалуйста, возьмите диски и обязательно прослушайте, для того, чтобы вы могли ясно понимать эту проповедь и дальнейшие, которые будут достаточно тесно связаны с этим вопросом. Ясно, что Бог в своем плане определил достаточно конкретное и важное место для наших с вами страданий. Как бы нам это неприятно не было, как бы мы не хотели избежать страданий, но это факт. Мы живем в мире, в котором много трудностей и много страданий, разного рода страдания. Больше того, Иисус Христос в Нагорной проповеди говорил, что эти страдания являются очень важным инструментом в жизни верующих людей. Посмотрите, 5 глава Матфея, 10 стих, он говорит, «Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное». То есть эти люди счастливые, которых гонят несправедливо, которые страдают несправедливо, незаслуженно. «Блаженны вы, когда будут вас поносить». Когда будут вас гнать, всячески неправедно злословить за меня, опять-таки, радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. Мы говорили об этом в прошлый раз. Это привилегия верующих людей, иметь здесь на земле возможность достигать славы небес или увеличивать ее, расширять эту славу. Иисус призывает нас радоваться, когда нам выпадает честь пострадать за имя Его. Мы точно знаем, что в этом своем плане, когда Бог определил нам страдать, в этом своем плане Бог четко определил границы страдания, пределы страдания для каждого человека. И не только пределы, друзья, но и тип. Вы заметили, что у каждого из нас разные трудности. У каждого человека есть своя зона испытаний. Одного Бог испытывает в одной стране, другого Бог испытывает в другой сфере. И причина этого заключается в том, что у Бога свои инструменты для каждой души. Он тренирует каждого. И Писание говорит о том, что Он делает это очень осторожно. У пророка Захарии в Ветхом Завете есть очень важные слова, где Бог говорит о том, насколько серьезно Он относится ко всякой боли, которую Он позволяет своим детям переживать. Посмотрите, Захарии 2:8 написано, «Ибо касающийся вас касается зеница ока его». То есть, когда Бог допускает нам боль, Он сам ее ощущает, очень чутко ощущает эту боль, и поэтому мы можем быть уверены, что всякая трудность, допущенная нам Богом, она действительно очень нужная. Она очень важна и необходимая просто для нашего блага. В Новом Завете апостол Павел говорит об этом с другой стороны, Римлянам 8:28. «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу». То есть все, включая и трудности, включая разного рода испытания. Любящим Бога, призванным по Его изволению. То есть если мы любим Его, если мы живем ради Него, это богоугодные страдания, которые будут служить ко благу. Именно об этом апостол Петр и говорит в последующих стихах 2 главы, в тех стихах, которые мы будем сегодня изучать. Давайте мы начнем с 20 стиха, для того, чтобы мы могли немножечко яснее видеть контекст того, о чем сказано с 21 стиха. 20 стих говорит следующее, последняя строчка. «Но если, делая добро и страдая, терпите, то это угодно Богу». Мы только что на этом остановились подробно. И следующий, 21 стих, начинается с важного слова «ибо». Мы уже говорили о нем много раз, что оно связывает то, что будет дальше, с тем, что было до того. То есть мы можем прочитать это как одно предложение, но если делая добро и страдая, терпите, это угодно Богу и дальше, ибо вы к тому призваны. То есть Бог допускает нам страдания, потому что Он призвал нас к ним. Он создал нас. Он позволяет нам жить именно в таком мире. Бог мог бы сделать этот мир по-другому. Он мог бы, как я уже сказал, изолировать каким-то образом это падшее человечество и эффект проклятия греха от церкви и поместить ее в какие-то тепличные обстоятельства, но это не так. Здесь написано, что мы, то есть ибо вы, верующие люди, к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, чтобы мы шли по следам Его. Он не сделал никакого греха, и не было лести в устах Его. Будучи злословим, Он не злословил взаимно, страдая, не угрожал, но предавал то судьи праведному. Как я уже сказал, это чрезвычайно практичные, очень важные слова. И дай Бог, чтобы сердце каждого из нас было открыто сейчас для того, чтобы мы могли осуществить, сердцем принять и на практике осуществить то, что сказано здесь. Апостол подчеркивает, ибо вы к тому призваны. Известно, что уподобление Христу – это главное призвание христиан. То есть наша главная цель здесь на земле – это, придя ко Христу, уподобляться Ему, то есть преображаться в Его образ. Это то, для чего мы читаем Библию. Это то, для чего мы молимся. Это то, почему мы ходим в церковь. Это то, почему у нас есть взаимодействие друг с другом. Это Его цель, это наше призвание. Так вот, в этом призвании мы призваны к тому, чтобы идти по следам Иисуса Христа. А следы Иисуса Христа – это следы страдания. Вот почему апостол объясняет это очень реально. Мы очень часто хотели бы следовать по следам Иисуса Христа, но как-нибудь бы рядом, чтобы Он шел следами страданий, а мы где-то рядом в такой, знаете, безопасной стеклянной капсуле, в которой нас бы не касалось то, что касается Иисуса Христа. Но в этом случае мы не были бы подобны Ему, мы не уподоблялись бы Ему. Бог призывает верующего человека, и Он позволяет ему реально уподобляться Христу. Это не просто имя, это не просто факт, что мы ходим в церковь. Это не просто, что мы поем христианские песни, и мы говорим о христианской какой-то идеологии, о христианских принципах, идеях. Это действительно настоящее преображение души. Это когда человек по-настоящему в сердце своем пропитывается жизнью Иисуса Христа. И эта жизнь – это не просто благие пожелания, это не просто лютики-цветочки. Это действительно настоящая способность воспринимать реальность так, как воспринимает ее Иисус Христос. Очень интересное слово, которое здесь стоит. Посмотрите, здесь написано «оставив нам пример». Вот это слово «пример», оно, их много слов в греческом языке, которые переводятся как «пример», «образец», образец для подражания и так далее. Самые разные есть слова. Здесь специальное слово, слово «хупограммон». Вы слышите, наверное, что там от слова «грамматика», да, есть что-то с «граммар» связано. «Хупа» – это «андер» или «под чем-то». То есть это буквально, если перевести, это «писать под чем-то». Конкретно это слово применялось в следующем. Вы помните в детстве, наверное, когда-то вы делали, когда берут рисунок и на него накладывают прозрачную бумагу. И потом обводят этот рисунок, и на прозрачной бумаге получается точно такая же копия, которая там на этом образце. Так вот, вот этот процесс назывался хупограммон. То есть вот когда мы буквально, когда учат писать, прописи дают детям. И когда дети буквально следуют вот тому, что написал там учитель, для того, чтобы точно след в след свой карандаш провести. Так вот, это то, к чему призывает здесь апостол Петр. Он говорит, ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам вот эти прописи, чтобы мы шли так, как Он прошел. В этом смысл того, что говорит здесь апостол Петр. То есть, если мы хотим уподобляться Христу, друзья мои, нам нужно пройти путем Христа. А это, как я уже сказал, путь страданий. Это, конечно, путь силы. Это путь свободы, это путь радости, это путь вечной славы. Но это путь реальных страданий. Причем Эти страдания реально касаются каждого, не только тех братьев, которые сидели в тюрьмах за имя Иисуса Христа, не только тех, кого публично клеймят за то, что они верующие люди. У каждого из нас есть определенные страдания, определенные трудности, которые Бог допускает каждому из нас. И Он ожидает, что вот в этой точке мы прочертим нашу линию так, как она была прочерчена Иисусом Христом, что мы будем следовать по Его траектории. Кстати, по следам, да, мы шли по следам Его, буквально означает следовать контуру оставленному, траектории, которая оставлена Иисусом Христом. Ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, оставив нам эти прописи, чтобы мы следовали этим контурам, чтобы мы свою жизнь могли жить так, как жил Иисус Христос. Апостол говорит здесь и в последующих стихах о нескольких важных качествах, которые помогают нам практически увидеть, как же мы можем следовать за Иисусом Христом, из чего складывается вот этот путь, это последование, если можно так сказать, или следование, какие практические шаги мы должны делать для того, чтобы мы могли быть последователями Иисуса Христа. Он говорит здесь о нескольких вещах. Как обычно, каждый из этих стихов содержит в себе столько много, что у нас не хватает времени для того, чтобы как следует глубоко проникнуть в каждое слово. Поэтому мы остановимся только на том, что мы способны вместить за короткую проповедь. А сегодня она у меня действительно короткая. Сколько мы способны будем вместить, и мы остановимся на трех основных аспектах этого текста. Прежде всего, апостол Петр говорит, что первым шагом, который мы делаем в следовании за Христом в страданиях, является свобода от греха. Или, так можем сказать, духовная свобода. Иисус Христос, находясь под тяжелейшим гнетом самого разного давления, Он входил в эту переплавку, он входил в эту печь плавильную, он входил, имея свободное сердце. Здесь сказано так: «Ибо вы к тому призваны, потому что Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его». И дальше сказано, какие следы. Вот он первый след сделал, написано, он не сделал никакого греха. Почему это важно? Дело в том, что свобода от греха дает детям Божьим прочный фундамент в их страданиях. Если мы страдаем хотя бы частично по своей вине, это разрушит наш фундамент. Это приведет нас или к неуверенности, или же к искусственной, человеческой уверенности, когда мы будем build up, то есть мы будем строить и сами вот так пытаться стоять нашими человеческими силами. А у нас сил немного. Даже если вы очень сильный человек, человеческие силы, они всегда подведут. Рано или поздно все человеческое разрушится. Поэтому очень важно, здесь сказано, чтобы мы шли по следам Его. То есть мы попали в трудные обстоятельства, и самый первый факт, который должен стоять перед нами, чтобы мы могли сделать этот первый шаг, чтобы мы ясно понимали, действительно ли мы свободны от греха. Иисуса Христа обвиняли многие люди. В разных ситуациях, по разному поводу, они говорили очень серьезные вещи. Одни говорили, что Он изгоняет бесов силой Вельзевула, князя бесовского. Другие говорили, что Он с ума сошел. Третьи говорили, что Он здесь свои какие-то интересы преследует. И все это искажали, извращали. Они пытались как-то придраться к Нему, искали постоянно, чтобы уловить Его. Вся жизнь Иисуса Христа, она была окружена вот этой атмосферой давления и подозрительности. Но несмотря на все это, Он мог функционировать абсолютно свободно по одной причине. Потому что Он ясно знал, что все эти обвинения ложные. Поэтому Он мог спокойно смотреть в глаза Пилату, Каиафе, Иуде и любому другому. По простой причине, потому что Его совесть была чиста. Вот где сила христианина. Вот где шли по следам Его. Мы часто думаем о том, что ну вот мы Где-то нам идем на компромисс, где-то нам грешим, где-то там лукавим, где-то там не совсем точны. И потом мы говорим, ну а по-другому нельзя, у нас куча всяких оправданий, наша жизнь, она и превращается из такой свободной, ясной, простой, сильно двигающейся вперед, она превращается в такую постоянную дефенсию, постоянно мы ищем, как бы от одного защититься, от другого защититься или от третьего. Кстати, когда люди соприкасались с Иисусом Христом, то всем людям было понятно, что Христос свободен от греха, что он невиновен. Это было ясно Пилату, смотрите, Марка 15:9. Он сказал им в ответ: «Хотите ли я отпущу вам царя иудейского?» И дальше сказал: «Ибо знал, что первосвященники предали его из зависти». Он первый раз встретился со Христом. И встретившись со Христом, вот в его позиции, в его отношении, в его внутреннем настроении, Пилат ясно видит, невиновен человек. Это было ясно сотнику, распинавшему Иисуса Христа. Луки 23:47. Сотник же, видев происходившее, прославил Бога и сказал: «Истинно человек этот был праведен». То есть это видно. Даже если сейчас возобладала другая точка зрения, в обществе Христа распяли. Но главное не то, что распяли, главное то, что Христос ясно знает, что Он чист, и люди это понимают. Это было ясно разбойнику, который висел рядом со Христом. Он вообще ниоткуда взялся. Вот только-только появился человек здесь рядом, и он смотрит на страдающего Мессии, и он говорит очень ясно, и он сразу делает вывод. Другой же, напротив, унимал его и говорил: «Или ты не боишься Бога, когда и сам осужден на то же? И мы осуждены справедливо, потому что достойное по нашим делам приняли, а он ничего худого не сделал». Все эти люди ясно определили, что Христос невиновен, хотя они видели Его впервые. Во Христе было что-то, была свобода внутри, была ясность, была искренность, была посвященность, была верность Отцу. И это коммуницировало людям вокруг Него. Он чист, Он свободен. Если человек свободен от греха, рано или поздно это становится ясно даже таким людям, как Иуда. Матфея 27 глава. «Тогда Иуда, предавший его, увидев, что он осужден и раскаявшись, возвратил 30 серебряников первосвященникам и старейшинам, говоря: „Согрешил я, предав кровь невинную“. Они же сказали ему: „Что нам до того? Смотри сам“». Вы знаете, что свободу Иисуса Христа от греха признавал даже сам дьявол? Иоанна 14:30 написано: Христос говорит ученикам: «Уже немного мне говорить с вами, ибо идет князь мира сего, и во мне не имеет ничего». Он говорит: я могу свободно стоять, и я знаю, не к чему придраться. Но самое главное, Иисус ясно понимал, что Бог признавал, что Его Сын не сделал греха. Это самое важное, даже если все люди не признают. Исаия 53:9 написано: ему назначали гроб со злодеями, но он погребен у богатого. Почему? Потому что не сделал греха, и не было лжи в устах его. Бог знал, что Христос страдал невинно. Он знал, что Христос страдал за грехи людей. Этим и определялось Божье отношение к Своему Сыну. Посмотрите, Исаия 53:12. «Посему я дам Ему часть между великими, и с сильными будет делить добычу за то, что Он предал душу Свою на смерть, и к злодеям причтен был, тогда как Он понес на Себе грехи многих и за преступников сделался ходатаем». То есть ясно сказано, Бог имеет дело со Своим Сыном, Он ясно видит, Сын не имеет греха. Вот почему, говоря о страданиях детей Божьих, Писание постоянно предупреждает важность того, чтобы наши страдания не были вызваны нашими грехами, нашими неверными действиями. Несколько ниже, в этом же послании, апостол Петр подчеркивает, 4 глава, 15 стих: «Только бы не пострадал кто из вас, как убийца, или вор, или злодей, или как посягающий на чужое. А если как христианин, то не стыдись, но прославляй Бога за такую участь». Друзья мои, любая форма нашего греха обязательно подорвет нас изнутри. Обязательно лишит нас уверенности, лишит чистой совести, лишит открытого взгляда по отношению к Богу и по отношению к людям, которые вокруг нас. Апостол Павел когда-то писал, что его способность не унывать, неся служение в очень напряженных обстоятельствах, она тесно связана с его готовностью жить чисто. 2 Коринфянам 4:1. Посему, имея по милости Божией такое служение, мы не унываем, но отвергнув скрытые постыдные дела, не прибегая к хитрости, не искажая Слово Божие, а открывая истину, представляем себя совести всякого человека перед Богом. Это и есть настоящая свобода в страданиях, друзья. Это и есть следовать по следам Христа, дабы мы шли по следам Христа. Вот это и есть первый шаг, который нам нужно сделать. Здесь нужно отметить, что в отличие от Иисуса Христа, мы не безгрешные. Христос действительно совершенно не имел греха, и поэтому Он имел эту абсолютно чистую совесть или абсолютно чистую праведную жизнь. Но будучи прощены Христом, мы знаем, что мы имеем Его праведность. Это первое, что дает нам уверенность. То есть первое, что мы ясно понимаем, что нам вменена праведность Иисуса Христа, которая дана нам по благодати через нашу веру. Это первое, что дает нам вот эту прочную позицию в разных обстоятельствах. Но есть еще один очень важный фактор. Для каждого верующего человека, кроме вмененной праведности, для него еще важно очень знать, что у него в жизни нет никакого известного ему греха, от которого он не отказался и не принял усилия для того, чтобы освободиться от него. Если вы оставите что-то, где-то там, то, о чем вы знаете, но не хотите думать, на что вы не хотите направить свет, это обязательно ослабит вас. Псалмопевец говорит, 65-й псалом, 18 стих, «Если бы я видел беззаконие в сердце моем, то не услышал бы меня Господь». То есть, если бы было беззаконие, которое я вижу, от которого не хочу освободиться, написано, «не услышал бы меня Господь». Что делать, если вы видите грех, находясь в страдании? То есть, вы попали в сложные обстоятельства, и вы видите, что эти обстоятельства – они или полностью, или частично вызваны вашей реакцией, вызваны вашими неправильными действиями. Мы можем научиться правильным действиям у царя Давида. Когда-то он испытал страдания, которые он мог бы не испытывать. Ну, вы знаете, во-первых, что причиной его, большой части его страданий был его грех. У него было много страданий несправедливых, страданий, за которые он действительно достоин похвалы, и страданий, которые делали его славным и сильным человеком. Но у него были страдания, которых он мог бы не иметь. Это страдания за свой грех. Но и не только он страдал за свой грех, а он еще продлил свое страдание или сделал их особо мучительными, имея какой-то период, когда он не желал в них раскаяться. Слушайте, что он говорит в 31-м псалме с 3-го стиха. «Когда я молчал, то есть не каялся, обветшали кости мои от вседневного стенания моего». Он мог бы освободиться от этого. «Ибо день и ночь тяготела надо мной рука твоя, свежесть моя исчезла, как в летнюю засуху. Но я открыл тебе грех мой, не скрыл беззаконие моего. Я сказал, исповедую Господу преступления мои, и ты снял с меня вину греха моего». Кстати, этот псалом начинается словом «блажен человек, которому отпущены грехи». Он пришел к этой точке свободы, он освободился от гнета, который совсем не нужен был. Он был вызван его грехом. И вот здесь механизм, как освобождаться, как обретать эту свободу. И посмотрите, 6 стих. «Зато помолится тебе каждый праведник во время благопотребное». То есть в правильное время нужно помолиться. И тогда разлитие вод не достигнет его. То есть если человек не освобожден от греха, то разлитие вод поглощает его. Очень ясный механизм. Чтобы освободиться от страдания, которое вызвано нашим собственным грехом, несколько конкретных шагов. Как только вы увидели свой грех, первое, что нужно, признайте его. Признайте факт, не оправдывайтесь. Признайте, что это реальность. Это самое эффективное, лучшее, что вы можете сделать для себя. Второе. Попросите прощения у тех, против кого согрешили. Это всегда против Бога грех. И если этот грех касается еще кого-то, ищите освобождение. Третье. Исправьте последствия греха, которые можно исправить. И четвертое. Доверьтесь прощению, которое дарует Иисус Христос. Христос дает возможность освобождаться, не идти под этим гнетом. Блажен человек, которому отпущены грехи и прощены беззакония. Итак, следовать по стопам Иисуса Христа в страданиях означает быть свободным от всякого известного нам греха и иметь серьезное отношение ко греху и искреннюю готовность бороться с грехом и побеждать его. Это первая часть. Второе, о чем говорит здесь апостол, второй шаг. Помните эти прописи, помните эту траекторию, по которой мы следуем за Иисусом Христом. Мы уже прошли один шаг, теперь следующий шаг. Это следующая точка, к которой нас влечет апостол Петр. Это независимость от людей. Страдания всегда связаны с людьми. Они всегда связаны с отношениями, или чаще всего связаны с отношениями. Люди являются или источником страданий, или же той атмосферой, в которой мы ищем понимание в страданиях. Та атмосфера, в которой мы связаны с другими людьми, и мы поэтому всегда, когда мы страдаем, здесь присутствует фактор людей и фактор отношений с ним. Люди изначально были сотворены взаимозависимыми, они зависели от Бога, и они через Бога зависели друг от друга. Но потом подошел дьявол, и он искусил человека, и человек порвал эту зависимость с Богом, и он теперь стал каждый претендовать на то, что он должен быть вот этим хабом, вот этой точкой, на которой должны быть завязаны все остальные. Вот в чем смысл слов дьявола «будете как боги». И при этом один человек и второй человек претендует на то же самое, чтобы вокруг него все вращалось. И поэтому люди попадают в ложную, неправильную зависимость от людей. Теперь нам нужны люди для того, чтобы они признавали нашу значимость, чтобы они оказывали нам должное уважение в соответствии с нашей претензией на значимость, чтобы они служили нам. Мы не можем быть значимыми просто так. Нам обязательно нужны ценители нашей значимости. Самые разные. Может быть, это дома вы хотите, чтобы ваши родители, братья и сестры ценили вас. Или это в церкви, или это на работе, или в школе, или где угодно. Но мы зависимы. Вот это и делает нас рабами. Эта зависимость имеет две стороны. Первое. Мы всегда напряжены с точки зрения того, что думают о нас люди. Хотя кому какое дело? Ну, идет человек, и он что-то думает. Он же вас не бьет, он не нападает на вас. Он просто думает что-то. И вот заметьте, вот если вы попадаете в группу людей, и вы знаете, что они хорошо к вам расположены, вы чувствуете нормально. Вам еще слова не сказали. Но если вы попадаете в группу людей, и вы знаете, что они думают о вас плохо, вы чувствовать себя будете напряженно. Почему? Вам еще не сказали ни слова. И тем более не побили. И каким-то образом не отняли что-то ценное, что у вас есть. Мы зависимы от того, что думают о нас люди. Это первое. И второе. Мы зависимы от того, что мы думаем, что нам могут сделать люди. То есть, когда мы боимся, что люди каким-то образом могут воздействовать, они не дадут нам дорогу. Они не примут нас в свой коллектив, они не позволят нам иметь прогресс в карьере и так далее. Самые разные обстоятельства. И вот это делает нас очень часто не просто рабами, а оно ставит нас в положение, когда мы начинаем заискивать, начинаем льстить, начинаем заниматься человекоугодничеством, подкупом, манипуляциями, запугиваниями, давлением. В ход идет все, что только можно, только бы освободиться от этих цепей. А они все прочнее становятся. Чем больше мы используем такие инструменты, они становятся все прочнее. Иисус был свободен от этого. Он просто жил. Он жил, потому что он имел ясную цель в жизни. Даже тогда, когда ему было абсолютно или очень трудно. Он делал то, что было правильно, независимо от того, что думали или как относились к нему люди. Вот почему апостол Петр говорит, он не сделал никакого греха, не было лести в устах его. Это слово «лесть» – это лживости не было. Вы помните нашу серию о вот этих пяти последствиях первородного греха. Так вот, одно из последствий является лживость. После того, когда человек претендует на значимость, и когда эта значимость не признается людьми, то тогда он прибегает к разного рода лживости, к лукавству, к какой-то форме, которая лишает прямоты, ясности, искренности, для того, чтобы достичь этой цели, чтобы выдать желаемое за действительное. Это имеет очень важное значение. Не научившись следовать Иисусу Христу вне зависимости от людей, нам не удастся пережить благодать страданий. Если мы не следуем за Христом в этом отношении, в тех трудностях, которые Он допускает в нашей жизни, эти страдания, они контрпродуктивны для нас. Что для этого нужно? Чтобы мы научились так жить. Как следовать Христу? Как знать, что Христос делал? Давайте посмотрим немножечко подробнее на жизнь Иисуса Христа. Иисус Христос имел три очень важных аспекта, связанных с Его независимостью. Первое. Мы можем следовать Иисусу Христу в этом тогда, когда мы будем учиться полной зависимости от Бога. Есть всегда две категории. Мы или же следуем за людьми, то есть мы зависим от людей, или же мы следуем или зависимы от Бога. Для того, чтобы не зависеть от людей, необходимо понять, что только Божья оценка нашей жизни действительно имеет значение. Нам нужно научиться ходить перед Ним, а не перед людьми. Это выражение часто используется в Священном Писании. Нужно искать Его одобрение, а не одобрение людей, кем бы они ни были, какое бы положение они ни занимали, сколько бы власти у них ни было. Сила христианина в этом и заключается. Он ищет одобрение Божьего. Иисус говорил: «Не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить, а бойтесь более того, кто может и душу, и тело погубить в гиене. Не две ли малые птицы продаются за осарий, и ни одна из них не упадет на землю без воли Отца вашего? У вас же и волосы на голове все сочтены. Не бойтесь же, вы лучше многих малых птиц». Вот ясно показана вот эта зависимость только от Бога и полная независимость даже от самых страшных людей, которые могут убить тело. Псалмопевец из опыта жизни говорит, 117 Псалом, 8 стих, «Лучше уповать на Господа, нежели надеяться на человека». Дело в том, что когда мы ставим себя в зависимость от людей, мы так много льстим, так много идем на разного рода уловки для того, чтобы заполучить их расположение, а в конце концов они все равно нас подводят. Потому что даже на князей, говорит, нельзя надеяться. Лучше на Господа уповать, чем на самых хороших, самых верных друзей. Речь не идет о том, что вы будете подозревать теперь всех. Нет, следующий шаг, мы будем говорить о том, как Христос строил отношения с людьми, но Он никогда не возлагал надежду на людей. Он никогда не связывал прочность своей жизни с тем, что должны сделать люди. На протяжении очень многих месяцев земного служения Христос знал, что о Нем очень плохо думают религиозные лидеры иудеи. Очень плохо думают, это мало сказано, очень, очень слабо сказано. Они строили ковы, как его убить. И он знал это, он прекрасно это понимал. Он знал, что они пытаются нейтрализовать его, но он продолжал служить Богу. Он продолжал служить Отцу по причине того, что он знал, что мы лучше многих птиц. Он знал, что воля Отца, она управляет его жизнью. Это первое, это делало Христа сильным. Второе, не думайте о себе. Вот в этих ситуациях это контрпродуктивно думать о себе. Христос в своей земной жизни не думал о себе. Точнее, Он думал и заботился настолько, насколько это нужно было, чтобы Он мог служить Богу. То есть Он думал о том, чтобы покушать. Настолько, сколько нужно было, чтобы Он мог выполнять волю Божию. Он думал о том, чтобы был кров для Него, где Он мог ночевать. Опять-таки, настолько, насколько это нужно было, чтобы исполнить волю Божию. Но он никогда не думал о себе, соприкасаясь с негативным отношением людей к нему. Он никогда не впадал в саможалость. Саможалость – это сильнейшее оружие, которое поражает нас в самый корень. Филиппийцам 2 глава 6 стих написано, «Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек, смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. Поэтому и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени». Это свобода Иисуса Христа. Вы помните, апостол Павел, он сидит в тюрьме, пишет свое письмо филиппийцам, и там он говорит, что он услышал, что некоторые люди, они стали проповедовать, занимая его место, пытаясь каким-то образом отяготить или сделать еще более тяжелым тяжесть его уз. Но Павел абсолютно свободно говорит об этом. Он говорит: «Я этому рад. Если они даже притворно проповедуют, все равно слово звучит, и кто-то услышит». Вот так можно сказать только тогда, когда человек абстрагировал себя от этой ситуации. Когда он не думает, какие же эти люди не уважают меня, как же они не воздадут славу узнику, который вот сидит здесь, и они совершенно игнорируют узника. Он абсолютно свободен, по простой причине он не думает о себе. И третье, ищите истинного блага вашим ближним. Вот что значит получить независимость. Мы зависим от людей только тогда, когда наша жизнь зависит от того, что мы от них получаем. Но когда мы искренне желаем им блага и ищем все возможное для этого, мы следуем Иисусу Христу. Он сказал когда-то: «Так как Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих». Друзья, каждая трудность, каждое неудобство, каждое страдание представляет нам хорошую возможность тренироваться в этой независимости. Апостол Павел, он отличался вот этой высокой степенью независимости от людей. Я только что приводил пример из послания филиппийцам. Давайте еще раз посмотрим на текст, который мы читали из 2 Коринфянам. Он говорит: «Посему мы, имея по милости Божией такое служение, мы не унываем, но отвергнув скрытые постыдные дела и дальше, не прибегая к хитрости, ему нет необходимости юлить, не искажая Слово Божие, открывая истину, представляем себя совести всякого человека перед Богом». Вот открытая, простая, независимая жизнь. Дальше он объясняет причину этой свободы. 5 стих. «Ибо мы не себя проповедуем, но Христа Иисуса, Господа, а мы рабы ваши для Иисуса». Заметьте, он говорит о том, что есть разница быть рабом человека. Он говорит: не делайтесь рабами человека. В другом тексте, в Галатам, он говорит: если бы я поныне угождал людям, я не был бы рабом Христу. Но он говорит о том, что быть чьим-то рабом ради Христа – вот это привилегия. То есть он говорит, что он, исполняя волю Иисуса Христа, заботится о благе людей, с которыми он имеет дело. Этим любовь отличается от человекоугодничества. Любовь имеет конечной целью благо другого. Человекоугодничество имеет конечной целью самого себя. То есть человек делает что-то хорошее для того, чтобы получить расположение этих людей взамен. Итак, каждая такая ситуация представляет нам возможность следовать по стопам Иисуса Христа. И последний, третий элемент, следующая ступень страданий, она тесно связана с независимостью от людей, но она касается целого блока нашей жизни, поэтому я выделил ее отдельно. Это эмоциональная свобода. Так, мы говорили о том, что Христос, будучи образцом страданий, Он показывает нам, что Он свободен от греха, Он независим от людей в том, что Он делает, Он служит Отцу. И третье, Он имеет эту внутреннюю эмоциональную свободу. Христос во всех скорбях, во всех трудностях, Он умел контролировать свои эмоции. Это очень важная часть, друзья мои, очень важная часть зрелости, очень важная часть христианской жизни. Это то, что должно стать объектом нашего внимания, это то, что должно стать нашей целью, которую мы должны достигать. Когда вы думаете о страдающем человеке, какая картина возникает в вашем сознании? Чаще всего в этой картине есть краски мрачных эмоций. Чаще всего мы привыкли сталкиваться с людьми, которые в этих обстоятельствах наполнены саможалостью, и они считают, что это справедливо. И может быть, это действительно справедливо. Они наполнены обидой, раздражением, ропотом, какой-то формой злости. Заметьте, это все эмоции. Это все эмоциональное состояние внутри человека. Редко можно представить себе людей, которые переживают трудности, и ты смотришь и видишь мир в глазах. И ты видишь упование, ты видишь светлую надежду, ты видишь неземную радость. Это редко встретишь, не так ли, да? Это говорит, в общем, о состоянии христианства. Это говорит о нашем с вами состоянии. Вот почему написано, чтобы мы шли по следам Его. Очень часто люди больше страдают от своей эмоциональной реакции на трудности, чем от самих трудностей. Представьте, например, ситуацию, что человек потерял работу. Это трудно, финансово трудно. Но он к этим трудностям еще и добавляет другие, или может добавлять другие, когда он будет думать, а почему меня уволили, а не его? Когда он будет роптать, а почему Бог допустил это в жизнь? Когда он будет наполнять свое сердце ропотом, раздражением по отношению к окружающим, когда он будет говорить об этом, будучи наполнен саможалостью. Заметьте, трудности финансовые никуда не делись. Они так и остались. Просто сверху к ним добавилась еще целая гора страданий, скорбей, которые совершенно не нужны. Они могли бы и не иметь места, если бы человек умел контролировать свои эмоции. То же самое происходит и в ситуации, когда нас гонят или с нами поступают несправедливо. Вот почему об Иисусе Христе сказано. Он не сделал никакого греха, и не было лести в устах Его. Будучи злословием, Он не злословил взаимно. Это ключевой текст, друзья мои. Это ключевой элемент, который говорит о том, что происходит внутри нас. Слова обладают огромной силой. Они способны изменять наш внутренний мир. Одни слова успокаивают, другие могут веселить. Третьи, как я уже сказал, они могут сокрушать, расстраивать, причинять боль. И когда мы говорим о таких ситуациях, когда злые, неприятные, унижающие нас слова, которые вызывают эту реакцию, вспомните те ситуации в вашей жизни, когда вы тяжело страдали по причине чьих-то слов. Я уверен, у каждого из вас были такие ситуации, и, возможно, очень много, и, возможно, очень тяжелые. Просто по причине того, что кто-то что-то сказал о вас. Вспомните ту бурю чувств, которая бушевала в вас. Вы никогда не задумывались, что происходит, когда вас злословят? Какие-то электромагнитные волны попадают к вам? Или какие-то инструменты, которые пролазят внутрь, и ваш внутренний человек совершенно превращают в эту бурю или создают там бурю. Когда мы обнаруживаем эту эмоциональную бурю, причина ее очень проста. Мы считаем, что мы достойны лучшего отношения, и мы не можем смириться с тем отношением, с которым мы встретились. И это вызывает бурю. Друзья, ничто другое. Мы сами, это не люди, которые против нас плохо сказали. Это мы сами, это наша претензия, это она нас расстраивает. Вот почему Христос мог контролировать эмоции. Он оставил нам образец. Вы знаете, клевета и злословие сопровождали Иисуса Христа на протяжении всей Его земной жизни. Но в особенной степени они проявились во время допроса, суда и распятия. В чем только его не обвиняли. И не просто его обвиняли, а над ним глумились просто. Я прочитаю вам один отрывок. Вот как описывает евангелист Лука, 23 глава Луки, 33 стих. «И когда пришли на место, называемое Лобное, там распяли его и злодеев одного по правую, другого по левую сторону. Иисус же говорил: «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». И делили одежды его, бросая жребий. И стоял народ и смотрел». Насмехались же вместе с ними начальники, говоря: других спасал, пусть спасет себя самого, если он Христос, избранный Божий. Также и воины ругались над ним, подходя и поднося ему уксус, говоря: если ты царь иудейский, спаси себя самого. Друзья, это чрезвычайно сложные обстоятельства. Попробуйте поставить себя в это положение. Когда вас унижают самым что ни на есть дерзким способом. Он действительно царь, а эти люди глумятся, повесили на него терновый венок, глумятся над ним и говорят: ну если ты царь, ну-ка покажи себя, а ну-ка спаси себя, других спасал. Скорее всего, когда христиане сталкиваются с этой ситуацией, они чаще всего говорят, ну, он же Бог. Но я вам хочу сказать, что это не совсем подходящее оправдание. Я согласен, Христос имел больше силы, чем мы имеем, но Христос был гораздо более безгрешным. Он был совершенно безгрешным. И поэтому обвинения, которые касаются нас, они, даже если они несправедливы, все равно мы-то грешные люди, все равно мы частично заслуживаем того или иного негативного отношения. Иисус Христос абсолютно был безгрешен. И не просто абсолютно был безгрешен, а Он ради этих людей, которые над Ним глумятся, Он оставил славу небес. Он сошел на землю в эти трудные обстоятельства. Он находится в ситуации, в которой Он работает для блага этих людей, а одни, они Его ни во что ставят. Это слабо сказано. Бог для каждого из нас допускает тот уровень испытаний и трудностей, который необходим для нашего роста, дорогие. В чем секрет такой эмоциональной стабильности Иисуса Христа? У Христа была возможность действовать. Кстати, здесь есть еще один аспект, о котором апостол Петр говорит. Он говорит о том, что Сын Божий не только не засловил гонителей, Он не угрожал им. Есть два типа людей. Один тип людей эмоционально нестабильные, которые столкнулись вот с таким давлением, и они выплеснут свои эмоции и будут злословить в ответ. Есть другой тип людей, которые могут контролировать свои эмоции, но они запомнят хорошо эту ситуацию, и они при первой удачной возможности отплатят во сто крат тому, кто его обидел. Так вот, здесь о Христе сказано, что Он, будучи злословием, не злословил взаимно, и страдая не угрожал. А Ему было чем угрожать. Он мог в один момент свести легионы ангелов, которые могли бы смести с лица земли весь этот балаган, который его судил, который над ним издевался. Это не просто так, он думает, как, знаете, маленький мальчик там в школе его бьют, а он говорит, у меня старший брат есть, я его сейчас позову, он защитит. Старший брат еще придет или не придет. А у Иисуса Христа ясно, вот одна мысль, одно мгновение. Он Петру когда-то объяснял, Матфея 26 глава, «Или ты думаешь, я не могу теперь умолить отца моего, и он предоставит мне более, нежели 12 легионов ангелов». То есть Христу нужно было сдерживать свои эмоции, чтобы он не свел сейчас этих ангелов при вот этом катастрофически огромном давлении на него. Вот в чем сила Иисуса Христа. Как он мог это делать? Несколько вещей. Перед тем, как мы закончим. Первое. Христос понимал реальность происходившего. Вот это то, что нам нужно реально учиться. Он не придавал словам больше значения, чем нужно. Когда человек говорит о нас что-то плохое, что это значит? Очень просто. Это значит, что человек имеет негативное отношение к нам, которое он выражает в такой форме. That's it. И нам нужно это осознавать, нам нужно не попадать в эту эмоциональную перепалку. Чьи-то негативные мысли и чувства по отношению к нам, они вместо того должны побуждать нас к следующему. Первое, нам нужно проверить себя. Если эти чувства вызваны нашими неправильными действиями, то мы должны быть рады, что мы обнаружили эти неверные действия, мы должны исправить себя, и мы должны позаботиться о том, чтобы больше не повторять, больше не делать то, что мы делаем. Второе. Если эти чувства и отношения несправедливы, то есть они не заслужены нами, то тогда нам совсем нечего беспокоиться. Ведь то, что они говорят, это неправда. И значит, эти люди находятся в заблуждении. Их мысли и их эмоции, они реагируют не на реальность, на неверное восприятие реальности. Вы, правда, скажете, ну а что же делать, если много людей поверят этим людям и многим скажут, окей, тогда просто многие люди живут вне контекста реальности. That's it. Самый главный фактор – это что есть на самом деле. Вот почему в притче сказано, 26 глава 2 стих, «Как воробей вспорхнет, как ласточка улетит, так незаслуженное проклятие не сбудется». Не придавайте словам больше значения, чем они имеют в себе. Следующий вопрос. Христос понимал неразумность злословия. Смотрите, написано, будучи злословием, он не злословил взаимно. Он ясно понимал, что когда его злословят, своим ответным злословием он не сделает ничего. Ничего полезного достичь невозможно в ответном злословии. Если проблема в нас, то наше злословие, обиды, злые мысли, ропот или недовольство, будь то оно высказанное или внутри себя прокручиваемо, может только ухудшить наше положение, совершенно не решая наши проблемы. Поэтому здесь злословие не нужно, понимаете, да? Если нас злословят по делам, то злословие в ответ ничего не решит. Нам нужно разобраться с собой и поставить все на место. Второе. Если проблема не в нас, а в наших гонителях, то злословие тоже ничего не решает. Любая форма злословия, раздражение, клевета, ссоры и так далее, они чаще всего ставят человека в положение защиты. Это значит, что у нас не будет шанса исправить этих людей. Иисус хорошо знал это, и поэтому он никогда не злословил взаимно. Даже тогда, когда его тяжелейшим образом злословили. И последнее. Иисус Христос понимал суверенную роль Бога. Здесь написано так, будучи злословием, он не злословил взаимно, страдая, не угрожал, но предавал то судьи праведному. Друзья, Иисус не требовал воздаяния, он не фокусировал свой взгляд на воздаяние по одной причине. Он знал, что суверенный Бог, его Отец, он обязательно приведет на суд абсолютно всякое дело, и поэтому он не загружал себя этим. Екклесиаста 12:14 написано, «Ибо всякое дело Бог приведет на суд, и все тайное, хорошо ли оно или худо». Иисус доверял своему отцу, он точно знал, что его отец любит его, и он обязательно сделает все, чтобы каждый, причинявший его сыну боль, получил по заслугам, получил должное, получил в должное время. Вот почему он думал совсем о другом. Он думал о том, как помочь этим людям, как спасти их. Мы уже читали из Евангелия от Луки, когда Иисус говорил, «Отче, прости им, ибо не знают, что делать». Вместо того, чтобы думать, вот уже озеро огненное раскочегарено, уже они все, я вижу, как они все туда валом идут, все вот эти распинающие. То есть вот загрузите это свои мозги, и вы никогда не сможете жить по-настоящему. Это пример Иисуса Христа. Иосиф когда-то перенес много страданий. Он отказался мстить братьям. Тогда, когда отец умер, когда они пришли и стали таким лукавым образом пытаться просить его защиты, слушайте, что он говорит. 19 стих. «И сказал Иосиф, не бойтесь, ибо я боюсь Бога. Вот вы умышляли против меня зло, но Бог обратил это в добро, чтобы сделать то, что теперь есть, сохранить жизнь великому числу людей». Смотрите, Иосиф, он решает, он избирает не фокусироваться на боли, которые причинили эти люди, а фокусироваться на другом, на положительном аспекте этого дела. Об этом же сказано в Новом Завете, Римлянам 12:19, «Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божию, ибо написано, мне отмщение я воздам, говорит Господь». Итак, у нас сегодня очень много было возможностей обогатить нашу жизнь, и я думаю, что каждый из нас получил сегодня достаточно много уроков. Мы будем молиться сейчас, и я хотел бы, чтобы каждый из нас мог сфокусировать внимание на своем сердце и на том, что Господь делает с вами через эти стихи. Давайте мы встанем и посмотрим на некоторые молитвенные выводы, которые мы можем сделать. Самое первое, я хотел бы попросить вас, чтобы вы дали ответ на вопрос, идете ли вы по следам Иисуса Христа в ваших страданиях. Ибо мы к тому призваны, написано. Дальше, ищете ли вы свободы от греха, так как это было у Иисуса Христа.